Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Надежда Калинина. Вы смотрите программу «Четверть часа». Эти 15 минут прямого эфира посвятим смелым, сильным и отважным людям. Тем, кто жил в прошлом, и тем, за кем будущее. В селе Дивеево Нижегородской области, где покоятся мощи одного из самых почитаемых русским народом святых, преподобного Серафима Саровского, состоялся крупномасштабный международный спортивно-военно-патриотический фестиваль «Православный воин». На него собрались дети и подростки со всей России и зарубежья. Те, кто владеет армейским рукопашным боем, играет в лазертаг и страйкбол, а также знаком с казачьими боевыми искусствами. О юношах и девушках, не боящихся сразиться в честной борьбе, расскажет следующий видеоматериал.
Недалеко от Дивеево, на большой поляне палаточного лагеря, прошел международный фестиваль «Православный воин». В нем уже шестой раз приняли участие представители военно-патриотических клубов России, дальнего и ближнего зарубежья. В этом году приехали ребята из Ставропольского края, Московской, Ивановской, Курской, Саратовской и других областей, из Казахстана, Болгарии и Германии. По традиции, перед началом военно-спортивных сражений был совершен молебен, который возглавил епископ Балахнинский Илья. Впечатляющим эпизодом открытия стали показательные выступления участников соревнований и представителей Саровской дивизии. В основной программе, как и прежде, военно-тактические состязания, Кубок Нижегородской митрополии по армейскому рукопашному бою, открытый турнир по казачьему кинжальному бою. Казаки с Гатчины, например, с первых минут построения были готовы к сражениям.
Дух здесь наш, православный, русский, казачий. Без соперничества ничего не бывает. Обязательно мы надеемся, мы на тактика специальной подготовки всех надерем.
Но казачьи поединки впереди. А в первый день организаторы решили удивить ребят новым видом спорта.
Если раньше у нас на площадке мы начинали проводить только два вида соревнований, в этом году мы вышли уже на уровень 7 видов соревнований. Планируем довести до 10. То, что сейчас вот мы с вами видим, это площадка для проведения соревнований по спортивному страйкболу. Это новый вид спорта, учрежден 14 мая 2018 года приказом министра спорта России. Также добавили соревнования по лазертаг, официально добавили соревнования в этом году по рубке шашкой. И неофициально в этом году у нас проводится соревнования Федерации спортивной стрельбы из лука.
Основная площадка соревнований приобрела новый вид. Это не декорации, настоящий полигон в миниатюре. Начинающие бойцы осваивают его с азартом.
Команды из Ставрополя, из Краснодарского края, из Санкт-Петербурга, они впервые участвовали. И, в общем-то, ну, заметно, что для них это новый вид, что тяжело им. Но мы смогли их с этим видом познакомить. В этом плане, конечно, нам тоже приятно. Это инновационный, можно сказать, вид спорта. За ним будущее. Молодежь именно этим хочет заниматься.
Гостям из Краснодарского края, которые впервые познакомились со страйкболом, пока сложно побеждать, но ребята довольны пробой сил и готовы продолжать тренировки.
Первую игру проиграли, и у нас был бой за третье место. Ну, мы пытались. Мы только выходим, нас сразу попадают, но мы не расстраиваемся, мы первый раз всего лишь. Мы будущее страны, мы должны уметь и защищать нашу родину.
Дивеевская команда уже участвовала в нескольких соревнованиях, в том числе московских. Здесь даже девочки хорошо понимают принцип страйкбола.
Когда ум спокоен и ты душа спокойна, ты больше ориентируешься, понимаешь, как дальше тебе двигаться, какая тактика у тебя. Больше ты прислушиваешься к своим напарникам. Это главное – слушать, думать и здраво мыслить.
Страйкбол легко заинтересует любого, кто любит движение и спорт. Участникам фестиваля повезло не просто познакомиться с новым видом состязаний, но и подержать в руках спортивное оружие под руководством профессиональных инструкторов.
Это действительно жесткий вид спорта, это кровавый вид спорта, это очень энергозатратный вид спорта, то есть здесь физическая подготовка очень много значит тактика, тактическая подготовка, сыгранность. Это все составляющие, без которых победить практически нельзя. Боль, физическая усталость, переламывание себя на самом деле, потому что вот так вот выходить на дистанцию 2 метра и получать с 2 метров в лоб, это надо себя заставлять, но победа она того стоит.
После встречного боя на подиуме ребята переместились на полигон страйк-биатлона. Здесь иные задачи и новый азарт.
Их задача – отработать цели, закинуть гранаты, не сойти с поддона, когда они будут стоять, потому что это их боевая позиция, они с него сходить не должны. Не должны потерять амуницию, ну и так далее. Много разных нюансов.
В программе фестиваля несколько дней соревнований, боев, встреч соперников и просто дружной жизни палаточного лагеря. Каждый день на поляне встречались около 150 юных бойцов. Одни команды приехали сюда на пару дней, кто-то на весь срок. Всего в фестивале участвовало 400 человек. Кому-то после его закрытия повезет побывать и на Дивеевских торжествах в честь преподобного Серафима Саровского. В любом случае, воспоминания о православном воине останутся в памяти ребят как лучшие впечатления лета.
Физическая сила и ловкость много значат. Это и возможность постоять за себя, защитить близких, не растеряться в чрезвычайной ситуации. И хорошо, если крепости физической сопутствует и крепость духовная. О людях, ставших примером твердого стояния в вере, поговорим в следующей рубрике. Когда-то столица Карачаево-Черкесской республики, ныне город Черкесск, носила название «Станица Батылпашимская». И до революции там было два больших православных прихода. Практически все священнослужители двух храмов, Покровского и Никольского, были репрессированы. Об этих людях очередной цикл из серии «Новомученики и исповедники Пятигорской епархии».
В Никольском соборе Черкесска идет заупокойная служба. Поминают священнослужители и мирян города, пострадавших за веру в годы большевистских репрессий. В списке десятки имен. Это люди, чьи дела совсем недавно удалось отыскать в архивах Федеральной службы безопасности. В 20-е годы прошлого столетия город Черкесск носил другое имя. Станица Батылпашинская была центром Карачаево-Черкесской автономной области. На территории поселения действовало два православных храма с большими приходами – Никольский собор и Покровская церковь.
Из государственных архивных органов Российской Федерации было установлено о том, что в 1918 году настоятелем Никольского собора был протоиерей Тимофей Луганский. Когда в марте Балахонов пришел в эту станицу со своим войском, он попросил протоиерея Тимофея Луганского, не приказал, а попросил отслужить благодарственный молебен в знак победы красных над белыми. И этот молебен был отслужен. Это был Страстной четверг. Балахонов, видя такую реакцию протоиерея Тимофея, он даже стал ему помогать. То есть эти архивные материалы говорят о том, что все красноармейцы, все до единого, в 1918 году, когда шла Страстная Седмица, они присутствовали за богослужением Страстной Седмицы.
Однако такое лояльное отношение большевиков к вере было скорее исключением. В соседней станице Исправной советская власть храм разрушила. Да и в самой Батылпашинской к 1929 году ситуация изменилась кардинально.
Одной из трагических страниц истории станицы Батылпашинской является судьба Никольского собора. Его осветили в 1891 году в честь Николая Чудотворца. А в 1934 году по приказу секретаря ЦК ВКПБ Кагановича уничтожили.
По описаниям очевидцев, когда ломали собор, народ плакал. Женщины бросались под колеса трактора. Милиция стреляла в воздух. Страшно скрежетали лебедки. Выл ветер, гремел гром. Потом из камня собора выстроили новый исполком, городскую библиотеку и баню. Уничтожив храм, безбожники принялись за прихожан.
На территории станицы Баталпашинской были лишены избирательных прав как священнослужители Никольского собора, так и священнослужители Покровской церкви. Было установлено, что священнослужителями Никольского собора являлись следующие лица. Протоиерей Петр Федоров был настоятелем. Человек очень грамотный, человек, который до революции помогал тем семьям, священники которых отправлялись на фронт в Первую мировую войну. Другими штатными священниками Никольского собора были священник иерей Василий Миловидов, иерей Дмитрий Федоров, протодиакон Симеон Соболев, диакон Иаков Федоренко.
Человек, лишенный избирательных прав, относился к особому классу, именуемому лишенцами. Быть лишенцем в то время означало не только отсутствие права голоса или возможности быть избранным в органы власти. Быть лишенцем значило постоянно терпеть преследование, видеть свое имя в списках презренных на уличных стендах, слышать свою фамилию, поругаемую на общих собраниях, читать в газетах объявления о том, что ты противник советской власти, враг советского народа.
Лишенцы и любого члена его семьи могли свободно уволить или не принять на работу, оставив без средств к существованию. Так, судя по архивным материалам, жены, дети и даже родители штатных священнослужителей Никольского собора были лишены избирательных прав. А иерей Василий Миловидов был переправлен в тюрьму Пятигорска, где после допросов был приговорен за антисоветскую пропаганду к ссылке в лагерь на 5 лет.
Покровская церковь Черкесска имеет удивительную судьбу. Ее сделали из черного дуба на берегу реки Хопер в 1730 году. Спустя столетия церковь разобрали и перенесли в город Ставрополь, где она простояла до 1831 года. А затем казаки волоком по бревнышку с пением псалмов и молитв перенесли ее в станицу Баталпашинскую и установили в центре поселения.
Эта церковь ни разу не закрывалась и просуществовала почти 3 столетия. Но вот священнослужители храма не миновали страшной участи ревнителей веры во времена безбожной пятилетки.
В то время, также с 27 по 30 года, вот на территории Покровской церкви, настоятелем Покровской церкви был протоиерей Лев Тернов. Он был расстрелян. Другими священнослужителями, штатными священнослужителями Покровской церкви были иерей Тихон Суворов, диакон Парадоксов. По 15 статье пункту М закона, который был в Советском Союзе, все священнослужители, независимо православные, мусульмане, буддисты, все лишались избирательных прав. То есть это показывало, что религия была преследуема в нашей стране.
Большевики делали все мыслимое и немыслимое, чтобы имена подвижников веры христианской были стерты из аналов истории. Но как ни старались безбожники, эти имена вновь засияли перед потомками. Потому что каждый шаг на тернистом пути к Христу освещает сам Господь. И этот свет не погасить никому.
Дорогие друзья, наши 15 минут прямого эфира подошли к концу. Желаю вам сил и крепости, как физической, так и духовной. Увидимся в начале следующего часа.